Николай Михайлович Карамзин. Русская старина. Сообщаем публике анекдоты и разные известия о старой Москве и России, выбранные нами из чужестранных авторов, которые во время царей жили в нашей столице и которые не во всех библиотеках находятся. Думаем, что эта статья для многих читателей будет занимательна. К несчастью, мы так худо знаем русскую старину, любезную для сердца патриотов. Во время царя Михаила Федоровича считалось в Москве около 2000 церквей. Сие великое число покажется удивительно. Но должно знать, что всякий боярин, всякий знатный или богатый человек того времени хотел иметь собственную церковь свою. Они были почти все деревянные и маленькие. Патриарх Никон, видя частые в Москве пожары, уговаривал набожных и богатых людей строить каменные церкви, и множество деревянных было при нем сломано. Алиарий говорит о 50 церквах в Кремле, но вероятно, что он и пределы называет храмами. Иностранцы, замечая, что в нашей церкви внутри бывают с круглыми сводами, хотели знать причину того, но не могли сведать ее. Известно, что языческие храмы, как, например, Пантеон в Риме, по большей части имели круглые своды. Вид неба без сомнения служил для них образцом. Католики и лютеране спрашивали также у русских, для чего в храмах наших не бывает музыки? «Для того, — отвечали они, — что инструменты бездушные не могут хвалить Бога, и что в Новом Завете совсем не упоминается о музыке». Алиарий и другие чужестранные писатели говорят, что одно русское ухо могло сносить страшной звон московских колоколов. В большой колокол Годунова весом в 356 центнеров звонили единственно в большие праздники или тогда, как цари принимали в Кремле важных послов чужестранных. Описывая тишину благочестия, наблюдаемую русскими в церквах, Алиарий прибавляет, что московские жители и на улицах беспрестанно молятся, или перед иконами, стоящими на воротах, или перед крестами церквей. Герберштейн, бывший в Москве еще при князе Василии Ивановиче, также замечает великую набожность русских и пишет, что они, приходя один к другому в гости, обыкновенно снимают шапку в дверях, ищут глазами не хозяина, а икон. Становятся посреди горницы, три раза крестятся и кланяются им, говоря вслух: «Господи, помилуй!» А там уже оборачиваются к хозяину с приветствием: «Дай, Боже, здравия тебе и домочадцам твоим!» До самых времен императора Петра Великого русские священники не смели говорить проповеди в церквах. Начальники духовенства боялись ереси и расколу, который, по их мнению, мог родиться от своевольных изъяснений Святого Писания. Во время патриарха Никона муромский протопоп Логин отступил от всего закона и начал проповедовать в церкви, уговорив и других муромских священников следовать его примеру. Народ слушал их с великим удовольствием. Но патриарх, сведав о том, растриг Логина и товарищи его и сослал их в Сибирь. Цари бывали со всеми боярями ежегодно два или три раза в монастыре Троицком. Царь Михаил Федорович всегда праздновал там День Троицы и свои именины в сентябре месяце. Не доезжая до монастыря за три версты, он выходил из коляски или берлина, чтобы со всеми боярами идти пешком до самых ворот, где встречал его архимандрит. Царь живал там по нескольку дней и часто забавлялся охотой в окрестных местах. Петрий говорит, что архимандрит по старинному обыкновению должен был угощать царей и свиту их на честь богатой казны монастырской. Все русские государи старались отличить себя благочестием, но едва ли кто-нибудь из них мог сравняться в усердной набожности с Михаилом Федоровичем, который, по словам Алиария, почти всегда молился в церкви на коленях и падал ниц перед иконами. Алиарий, при описании своего путешествия излал весьма хороший и верный план Москвы. В его время она разделялась на Китай-город, Царь-город, ныне Белой город, Скородум и Стрелецкую Слободу, бывшую за Москвою рекою. Кремль считался только частью Китая-города. Алиарий пишет о великолепии дворца, построенного в итальянском вкусе царем Михаилом для сына его, Алексея Михайловича. Сам же царь жил для своего здоровья в деревянном доме. Все знатнейшие бояре имели домы в Кремле. Палаты Никона Патриарха были там, после дворца, огромнейшим зданием. Алиарий не изъясняет имени Кремля, но мы знаем, что оно татарское и значит «крепость». Зато он сказывает нам, что имя Китая-города значит «средний город», вероятно, также на монгольском или татарском языке, из которого наши предки заимствовали довольно слов. Будучи между Кремлем и царем-городом, Китай мог называться средним. В нем жили тогда все богатейшие гости или купцы, некоторые князья московские и дворяне. Алиарий, упоминая о готической и примечании достойнейшей в Китай-городе церкви Василия Блаженного, рассказывает, что царь Иоанн, будучи ею весьма доволен, приказал выколоть глаза архитектору Ия, чтобы он не мог построить другого, столь же красивого храма. Возможно, но справедливо ли? Оставим без исследования. По крайней мере, сей анекдот рассказывали у нас старину за истину. Недалеко от Василия Блаженного было возвышенное место, на котором лежали неподвижно две огромные пушки, обращенные к той улице, откуда обыкновенно приходили татары. На Красной площади с утра до вечера толпилось множество людей праздных, господских слуг, купцов и продавцев всякого рода вещей. Сие место походило на римский форум. Тут рассказывались всякие любопытные вести. Уже при царе Михаиле Федоровиче, вероятно, что и гораздо прежде, для всякого товара был в Москве особенный ряд, как и ныне, на том же самом месте. Алиарий именует ряды шелковый, суконный, серебряный, шапошный, седельный, сапожный, иконный и прочее. Он говорит еще о рынке между посольским двором и Красной площадью, где в хорошую погоду московские жители стригли себе волосы, которыми земля была тем услана, как мягкими тюфяками. Китай-город окружен был красною, а царь-город белую стеною. В сей части города жили дети боярские или дворяне, богатое мещанство, купцы, имевшие торг с другими городами, ремесленники и все хлебники. Там же были царская конюшня и литейный двор, на том месте, которое называлось Поганым прудом. Третья часть Москвы, за нынешним Белым городом, называлась Скородумом от того, что она состояла из одних деревянных маленьких домов, которых строение не требовало много времени. Там находился лесной ряд, где продавались всегда готовые срубы. В Скородуме, окруженном деревянную стеною с башнями, жили мещане и подьячие. Четвертая часть города, или Стрелецкая Слобода, за Москвою рекою, также обнесенная деревянную стеною, была построена во время князя Василия Ивановича для иностранных солдат, взятых им в русскую службу. Во время Годунова, Дмитрия и царя Михаила Федоровича жили там стрельцы и самые беднейшие люди. Густая борода и толстое брюхо считались на Руси великим украшением человека. Цари, принимая чужестранных министров, нарочно окружали себя людьми дородными, чтобы тем придать более важности своим аудиенциям. Знатные господа обыкновенно подбривали себе волосы кругом и единственно тогда отпускали их, когда впадали при дворе в немилость. Боярин с длинными волосами ходил всегда, потупив глаза в землю, и народ, встречаясь с ним, говорил: «Царь-государь на него прогневался». Иностранцы чрезмерно хвалили красоту московских женщин, но с отвращением говорили о странном их обыкновении размазывать себе лицо белилами и румянами, так, что сия грубые краски лежали на нем толстыми слоями.